Мы продолжаем наше исследование послания к евреям. И следующие, наверное, пару месяцев мы посвятим одному чрезвычайно важному вопросу, которому уделяется здесь очень много места, и это место неспроста. Причина заключается в том, что для христианина нет ничего более важного, чем то, что сделал Иисус Христос. Сам Иисус Христос, Его цель, Его спасение, которое Он совершил, это не просто галочка в нашем небесном сертификате, что у нас с Богом все нормально теперь в результате того, что сделал Иисус Христос. Это система жизни, дорогие мои. Это вообще смысл всего того, что происходит в нашей жизни, в жизни всего человечества и в жизни каждого спасенного Иисусом Христом человека. Когда-то апостол Павел, проповедуя членам Синедриона в Иерусалиме, он когда-то сказал, это записано в Деянии апостолов, 4 глава, с 11 стиха, он сказал об Иисусе Христе: «Он есть камень, пренебреженный вами строящими». Зиждущими, старое русское слово. «Но сделавшийся главой угла, и нет ни в ком ином спасения». Дорогие друзья, спасение не в активности, не в деятельности, не в обрядах. Спасение в Иисусе Христе. Здесь написано: «Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым бы надлежало бы нам спастись». Друзья, дьявол и окружающий мир постоянно пытаются нас отвлечь от Христа и от Его Евангелия. Дьявол предлагает нам самые разные инструменты или объекты, которых он обещает нам удовлетворение, которое они никогда не могут дать. Дьявол – обманщик, это лжец, это лукавый тот, кто постоянно пытается разрушить душу человека, и он это делает самым большим или самый большой инструмент в его арсенале – это отвлечь внимание от Евангелия. Нам легче говорить о разных делах, о чем угодно, чем говорить об Иисусе Христе и том, что Он сделал для нас. Но нам это крайне необходимо. Один современный пастор пишет об этом, недавно я прочитал в одной из статей. Он говорит следующее: благодаря завершенному делу Иисуса, христиане уже имеют все оправдание, одобрение, значимость, безопасность, свободу, подтверждение, любовь, праведность и спасение, к которому мы отчаянно стремимся и которое ищем в тысячах вещей, безмерно меньших, чем Иисус. И в действительности, если вы сравните в своей жизни, сколько времени, внимания, усилий вы уделяете достижению самых разных вещей, сравните с тем, сколько вы вкладываете в достижение познания Иисуса Христа, вы увидите огромнейшую разницу не в пользу Иисуса Христа. Апостол Павел предупреждал об этой проблеме еще в первом столетии. Колоссянам 2 глава 8 стих: «Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией, пустым обольщением, по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу, ибо в Нем, в Иисусе Христе, обитает вся полнота Божества телесно, и вы имеете полноту в Нем». Вот почему, друзья, мы изучаем послание к евреям. Мы имеем полноту в Иисусе Христе, для этого нам нужно знать Его. Для этого нам нужно прилепиться к Нему, для этого нам нужно позволить Его жизни сформатировать нашу с вами жизнь. Искупительный подвиг Иисуса Христа раскрывается в послании к евреям многогранно, для того, чтобы мы увидели всю красоту, все богатство личности Иисуса Христа и превосходство Его искупления, чтобы мы увидели это с разных сторон. В прошлый раз мы начали исследовать 8 главу, и мы говорили о ее центральной теме, мы говорили о завете. Я еще раз просто повторю, о чем идет речь, перед тем, как мы посмотрим немножко глубже на этот вопрос. Дело в том, что завет – это договор, завет – это новый подход взаимоотношений Бога с человеком, который стал возможен только в Иисусе Христе. Если вы говорите о спасении, друзья, спасение невозможно без Нового Завета. Спасение – это часть Нового Завета. Спасение, данное через Иисуса Христа, это часть нового типа Божьих отношений с нами. И нам нужно знать, что это такое. Божьи отношения с людьми всегда имели структуру. Бог – это Бог порядка. И если вы посмотрите внимательно на самое-самое начало, вот даже где не сказано о завете, слово «завет» там нет, но принципы завета существуют. Помните, Бог создал первых людей, и Бог им дал все, Он благословил их абсолютно всем, и там было только одно условие – это завет, это определенный договор, это определенные принципы, внутри которых они функционировали. Помните это условие – не нарушать Божьих запретов. Не идти против Бога, не восставать против Бога. То есть с самого начала и до самого конца все взаимоотношения Бога и людей структурированы. У них есть определенные принципы. Точно так и Новый Завет. Точно так и наше с вами спасение. Для многих людей почему-то кажется, что спасение Нового Завета – это хаос, это просто эмоциональные движения души, перепады настроения и так далее. В действительности совершенно не так. Это очень ясная структура, которую Бог доносит нам через истину Священного Писания и которую нам нужно понимать. В прошлый раз мы говорили с вами о разных заветах, которые Бог утверждал. Помните его завет с Ноем? Дальше мы говорили о завете с Авраамом, мы говорили о завете с Давидом. То есть, будучи творением, разорванным с Творцом, потому что люди восстали против Бога, люди сейчас находятся в состоянии, когда Бог проявляет к ним инициативу. Наивысшей формой таких взаимоотношений между людьми и Богом до Иисуса Христа стал завет, который Бог завершил или заключил с народом израильским на Сионе. На Синае. Этот завет известен как Ветхий Завет. Он включал в себя подробно представленные обязательства с Божьей стороны и со стороны израильского народа. Но, несмотря на все великолепие и силу Первого Завета, он имел несовершенства, о которых и сказано здесь, в 8 главе послания к евреям. Давайте мы прочитаем 8 глава, мы прочитаем с 6 стиха и прочитаем сегодня до 12, для того, чтобы понять эту мысль автора и научиться из нее. «Но этот первосвященник получил служение тем превосходнейшее, чем лучшего он ходатай завета, который утвержден на лучших обетованиях. Ибо если бы первый завет был без недостатка, то не было бы нужды искать место другому». Недостаток первого завета заключался в том, что люди, которые приняли на себя обязательства, его нарушили, и не просто нарушили, а нарушали систематически, и не просто нарушали систематически, а сердцем своим отвернулись от Бога и абсолютно забыли его. В этом положении Божья любовь к людям, Божья верность – движет им очень глубоко, очень настойчиво, и Бог приходит к уникальнейшему решению. Бог изобретает отношения, совершенно новый тип отношений, который называется Новым Заветом. Правда, для того, чтобы они стали возможны, для этого Богу нужно было послать Сына Своего на землю, чтобы Он ценой Своего унижения и ценой своей смерти установил эти взаимоотношения. Вот этот новый тип взаимоотношений возможен был только через Голгофский крест, только через воплощение Божьего Сына, только через принятие им безгрешным абсолютного вот этого ужасного человеческого греха, только через принятие им всего наказания, которое положено, полагается за этот грех. Поэтому Новый Завет имеет колоссальные отличия от всего, что было известно когда-либо в взаимоотношениях между людьми и Богом. Это наивысшая форма возможных взаимоотношений между людьми и их Творцом. Автор послания уделяет этому завету достаточно много места, как я уже сказал. Я сделал для вас таблицу, чтобы вы могли посмотреть на эту таблицу. Об этом говорится в 8, 9 и 10 главах, о самых разных гранях, которые отличают Новый Завет от Ветхого Завета, и мы о них будем говорить, мы коснемся каждой из них, хотя не так, может быть, подробно, как то, о чем мы будем говорить сегодня. Давайте посмотрим на отличие Нового Завета. Разный посредник, посмотрите, посредник Иисус Христос вместо Моисея. В Ветхом Завете Моисей, здесь Иисус Христос вместо. В Новом Завете гора Сион, Новый Завет заключен на горе Сион, Иерусалим и Голгофа, это вот эта часть, гора Сион называется, вот, вместо горы Синай, где был утвержден Ветхий Завет. Жертва. В Новом Завете безгрешный Божий Сын вместо жертвы животных. Дар Завета или знак Завета крови Иисуса Христа вместо крови животных. Дальше святилище, в которое входит священник с даром. Небесное святилище, куда вошел Иисус Христос, вместо земного святилища, куда входили священники. Роль Завета. Новый Завет завершенный, окончательный, к нему нечего добавить. Вместо промежуточного. Промежуточную роль играл Ветхий Завет. Время. Новый Завет – это вечный Завет. Ветхий Завет временно был дан, на определенный период времени. И самое последнее – обетование, личные обетования вместо общих. Как я уже сказал, мы коснемся еще вот этих семи, о которых было написано выше, вот, в следующих наших проповедях, когда мы будем изучать 9 и 10 главы. Сегодня мы остановимся на самом центре, мы будем говорить на обетованиях Нового Завета. Чем отличаются обетования Нового Завета? Дело в том, что всякий завет был связан с определенными обязательствами. В этом и есть суть договора. Вы покупаете дом, и вы подписываете много бумаг, но их суть одна. Вы деньги, вам дом. Очень просто. То есть есть определенные обязательства. У продавца есть одни обязательства, у покупателя есть другие обязательства. И так любой договор, он обуславливает определенные обязательства сторон. Что сказано о Новом Завете? Новый Завет, он имеет в себе совершенные новые обязательства. Здесь точнее сказано не обязательства, а обещание, то есть обетование Божие. Я вам сейчас чуть позже объясню, почему это так. То есть обещания, которые Бог дал в Новом Завете, радикально отличаются от обещаний, которые Он давал когда-либо кому-либо, включая Ветхий Завет. Говоря о превосходстве Христа, автор послания к евреям подчеркивает, посмотрите, 6 стих. «Но этот первосвященник получил служение тем превосходнейшее, чем лучшего он ходатай завета». И смотрите дальше. «Который утвержден на лучших обещаниях или обетованиях». Что это за лучшие обетования? Какую роль они играют в нашем спасении? Как они касаются вас сегодня? Как они определяют вообще сущность нашей ежедневной жизни? Мы сегодня попробуем найти ответы на эти вопросы. Для того, чтобы мы могли понять, давайте сначала вернемся в Ветхий Завет и посмотрим на те обещания, которые были раньше, чтобы сравнить с теми, которые будут сейчас или есть сейчас, и увидеть, почему они лучше. Книга Исход, 19 глава, 5-6 стих, представляет нам сокращенную формулу Божьих обетований в Ветхом Завете. Итак, если вы будете слушаться голоса моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля. А вы будете у меня царством священников и народом святым. Вот слова, которые скажешь ты сынам Израилевым. Заметьте, в этой короткой формуле есть две стороны. Первая сторона. Если вы будете слушаться голоса моего и соблюдать завет мой. То есть это обязательство народа израильского. И потом, после этого, помните, Моисей зашел на гору, и Бог дал ему подробное описание всего того, что он ожидает от народа. Вот что значит голоса моего. В ответ Бог обещает следующее. Посмотрите, что здесь он обещает. Он обещает, первое, особую принадлежность. Они будут по-особенному принадлежать к нему. То есть вы будете моим уделом. Второе, он обещает им особый статус. Вы будете царством священников. Они будут Божьими представителями на земле. Третье. Он обещает им особое качество жизни. Вы будете народом святым. Вы будете отличаться от всех остальных людей, которые живут на земле. Вот три обещания, которые Бог дает. Мы знаем, что все это чрезвычайно великое благо, но народ израильский нарушил свою сторону и поэтому потерял право на завет. И поэтому Бог объявляет следующее, 8 стих 8 главы, послания к евреям. «Но пророк укоряя и говорит, вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и домом Иуды новый завет». Не такой завет, какой я заключил с отцами их в то время, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской, потому что они не прибыли в завете моем, то есть они нарушили свою сторону завета. Я пренебрег ими, он вынужден был пренебречь ими. Автор использует здесь очень необычные слова в словосочетании «Новый завет», который я выделил здесь. Здесь два слова, и оба очень интересные. Первое слово «завет» – вообще-то слово «завет» в греческом языке, оно выражается в оригинале другим словом. Есть такое слово «сунтеке». Смысл этого слова – это договор. Здесь стоит другое греческое слово, которое переводится или звучит по-гречески как «диатеке». Смысл его в следующем. Вот это слово всегда использовали, когда говорили о завещании. Когда человек уже в возрасте, он хочет оставить завещание свое. Это завещание инициируется им и зависит полностью от него. Он хозяин своего имущества. И вот здесь слово «завет», оно включает в себе эту идею. Это Бог определяет все. Он инициатор этого, и он основатель, и основание завета в нем. Второе очень интересное слово – это слово «новый». Опять-таки, есть слово, которое «неос», слово, которое говорит о чем-то другом новом. Например, вот у нас есть микрофон один, и вот он уже старый, допустим, я не знаю, сколько ему уже лет, но вот вдруг купили новый микрофон, который будет точно такой же. Шнур здесь, все остальное, ты будешь говорить и будешь слышать что-то. Новый. Здесь употребляется слово совершенно другое. Это слово «кайнос» – это новый, отличающийся от того, что был, даже strange, то есть странный, совсем не такой, совершенно другого типа. То есть, когда автор этого послания объясняет Новый Завет, он говорит, заключу с Домом Израиля и Домом Иуда, он использует эти два слова, он говорит, что это будет совершенный новый тип, который изобретен Богом, и он спущен Богом с небес на землю. Это абсолютно новая, это не просто улучшенная модель, это абсолютно новый тип. Далее он говорит, в чем заключается этот новый тип, или в чем заключаются эти отличия. Десятый стих. «Вот завет, который я завещаю Дому Израилю после тех дней, говорит Господь, вложу законы мои в мысли их и напишу их на сердца их, и буду их Богом, они будут моим народом. И не будет учить каждый ближнего своего, каждый брата своего, говоря, познай Господа, потому что все, от малого до большого, будут знать меня. Потому что я буду милостив к неправдам их, и греховых, и беззаконий их, не вспомяну более». Это цитата из книги пророка Иеремии. Кстати, самая длинная цитата в Новом Завете, когда кто-либо цитирует Ветхий Завет. Самый длинный кусок взят полностью, абсолютно. И он содержит в себе очень ясное и сконцентрированное объяснение сути Нового Завета. И мы посмотрим на этот Новый Завет и на его суть, потому что он уже не связан с какими-то обязательствами со стороны людей. Он завет нового типа. Вот почему многие люди сегодня, они продолжают функционировать в системе ценностей Ветхого Завета. Им совершенно трудно понять вот этот новый тип Божьих отношений. Но это настолько важно, потому что здесь совершенно нет других каких-то вариантов для того, чтобы человек мог иметь спасение. Посмотрите, этот завет связан не с обязательствами людей, а он концентрируется на изменении внутренней природы людей. Это Божьи обязательства, Божьи обетования. Вот почему он говорит, на лучших обетованиях установлен этот завет. Друзья, Ветхий Завет показал следующее, что люди были и всегда будут слабым звеном в любом договоре с Богом. Я вам приведу пару примеров. Посмотрите, самые совершенные обстоятельства – Эдемский сад. Абсолютно все хорошо между Адамом и Евой. Гармоничные взаимоотношения, никаких проблем, температура хорошая, все, что нужно есть, никаких затруднений в жизни, все, что только возможно. Одну только вещь единственную нужно исполнить. не брать с дерева и не есть, которое Бог сказал не есть. И вот посмотрите, совершенные люди до грехопадения в совершенном мире не смогли исполнить свою часть завета. Это говорит о том, что, друзья, без совершенно новой структуры Нового Завета спасение impossible. Абсолютно невозможно. Другая ситуация. Бог иллюстрирует это в Ветхом Завете. Он уже целый народ собирает. И перед этим целым народом являет себя во всем могуществе, во всей торжественности. Они слушают и говорят, make sense. Точно говорит. Правильно. Исполним. Тут же нарушают. То есть Ветхий Завет показал, что люди были и всегда будут слабым звеном в любом договоре с Богом. Друзья мои, любая схема спасения, зависящая от людей, провальна. Абсолютно провальна. Полностью невозможно. Несмотря на совершенство Божьего закона и особые привилегии, которые Бог дал в Ветхом Завете, уникальные условия, которые Бог дал народу израильскому, они нарушали Синайский Завет на протяжении всей истории. Вот почему Новый Завет, он совершенно нового типа. Это совершенно другой подход. Он концентрируется не на обязательствах, а на внутренней структуре человеческой души. Вот почему он безусловный, вот почему он односторонний, вот почему он диатека, вот почему это Бог заключает завет, он инициатор. Посмотрите еще раз на вот эту цитату, которая здесь приводится. Это очень интересная цитата. К сожалению, в русском языке это плохо видно, в английском, наверное, немножечко лучше видно. Да, видно лучше. Посмотрите, сколько раз в английской версии здесь есть местоимение «I». Это русское слово «я» будет. Оно есть и в русском, просто русский язык немножко по-другому устроен. Посмотрите, здесь написано, вот завет, который я завещаю дому Израилю. Вот здесь написано «I will make». Кто «I»? Кто «я»? Бог. И смотрите дальше. Вот завет, который я завещаю дому Израилю после тех дней, говорит Господь, я вложу законы мои в мысли их, и я напишу их на сердца их, и я буду их Богом, а они будут моим народом. И они будут учить каждый ближнего своего, каждый брата своего, говоря, познай Господа, потому что все от малого до большого будут знать меня, потому что я буду милостив к неправдам им. Заметьте, сколько раз здесь Бог говорит «я». Друзья, Новый Завет основан на нем. Вот почему мы торжествуем. Вот почему нам нужно быть благодарными. Вот в чем наша безопасность, друзья мои. Вот в чем радость спасенных людей, потому что Новый Завет – это совершенно другой тип. Давайте посмотрим на обетования, которые Он дает. Он, Бог, дает. Три главных обетования, которые здесь видны. Первое. Он обещает, что все участники Нового Завета будут иметь новое отношение к Божьему закону. Это первое. Второе. Он обещает, что все участники Нового Завета будут лично знать Бога, иметь личную связь с Творцом. Третье. Он обещает, что у всех участников Нового Завета будет полностью и навсегда решена проблема греха. Вот эти три главных обетования. Кстати, мы увидим, что последнее обетование, которое присутствовало и в Ветхом Завете, вот оно-то и становится возможным в результате вот этих трех. Знаете, какое обетование? «И буду им Богом, а они будут моим народом». И это все возможно в результате вот этих трех обетований. Друзья, это настолько важно, что Иисус Христос заповедал регулярно вспоминать Новый Завет. 1 Коринфянам 11, 25. «Также и чашу после вечери, и сказал, сия чаша есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание». Заметьте, как подвиг Христа очень тесно связан с новым заветом. То есть, когда вы говорите о спасении, друзья, нужно говорить о спасении в системе ценностей Нового Завета. Только тогда оно имеет смысл. Он даже подчеркивает, ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу эту, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. И немножко ниже он говорит, а кто будет делать это, не размышляя, виновен. То есть это не просто так, Господи, спаси, хлеб и вино, и пошел дальше. Это очень ясное понимание того, что сделал Иисус Христос, и того, что сделал Бог через Иисуса Христа. Мы сейчас коротко остановимся на этих трех основных обещаниях, которые Бог дает здесь, в этом Новом Завете. Первое. Изменение отношения людей к Божьему закону. Проблема израильского народа, как и всех людей по своей природе, заключается в том, что они живут утверждением самих себя. Они сами себе закон. Человек претендует на это право в корне своей греховности. Человек сам думает, что он определяет, как ему жить. Это видно с детства, и это в корне, и этому никто не научил. Это у человека внутри его «я». Человек сам себе закон, он сам определяет. Вот почему, когда человек соприкасается с Божьим законом, он его слышит, он понимает, он даже частично принимает его, но только настолько, насколько Божий внешний закон соответствует его собственному представлению о том, что правильно, что неправильно. Но в корне жизни каждого человека лежит желание жить по-своему. Лежит желание делать то, что человеку нравится. Это причина. И послужила источником, или послужила главной причиной, эта проблема послужила главной причиной разрушения Ветхого Завета. Здесь хоть какие уже законы давай? Детально объясненные, меньше объясненные, со страхом преподанные или очень мягко объясненные. Хоть как выстраивая это на самом популярном уровне, проблема заключается в том, что внутри человека есть претензия на то, что он сам закон. Вот почему Бог неоднократно называет народ израильский народом жестоковыйным. Жестоковыйный. Я объясню для молодежи, что такое «выя» – это старое русское слово «шея». Жестоковыйный – это значит, невозможно вашу шею нагнуть. Я не знаю, как здесь по-английски, исход 32 глава, 7 стих, и вот, вернее, в 9 стихе, в самом конце, здесь какое-то странное слово «obstinate people», но это не совсем так, вот, как русское слово «жестоковыйный». Жестоковыйный – это тот, который, как Ванька-Станька. Знаете, опять-таки нужно объяснить, что такое Ванька-Станька. Игрушка такая есть, которую наклоняют, а она все равно встает. В этой проблеме живут люди. Смотрите, Моисей еще на горе находится, и Бог ему говорит. Это только-только завет заключен. Бог ему говорит, и сказал Господь Моисею, поспеши сойти, ибо развратился народ твой, который ты вывел из земли египетской. Скоро уклонились они от пути, который я заповедал им, сделали себе литого тельца, и поклонились ему, и перенесли ему жертвы, и сказали, вот Бог твой Израиль, который вывел тебя из земли египетской. Друзья, вам не приходилось никогда переживать вот это ощущение, когда вы вложили жертвенно все свои силы, и потом люди берут и не просто не замечают то, что вы сделали. Они не просто не сказали вам спасибо, а они говорят другому, вот посмотрите, какой великий человек, он нам сделал так много. Помните ваши ощущения? Вы помните, какими усилиями стоило вывести народ израильский из Египта? И вот теперь Бог смотрит с небес, и эти люди собрались, и они на эту железяку или там золотяку, которую они собрались, и они говорят на нее, вот она нас вывела из земли египетской. И Бог говорит, ну вот столько проявить силы, столько милости и столько действия. Но он говорит Моисею, я вижу народ сей, он народ жестоковыйный. Друзья, это все люди. Все люди без Христа – народ жестоковыйный, то есть с несгибаемой шеей. Несколько позже Исаия, 6 глава, 10 стих, он говорит, ибо огрубело сердце, это несколько столетий позже, огрубело сердце народа сего, ушами с трудом слышат, очи свои сомкнули, да не узрят очами, не услышат ушами, не уразумеет сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил. Вот рядом ходят с законом, с проявлениями божественной силы, со словом пророков. Вот почему для спасения людей нужно было совершенно новое средство. Люди нуждаются в новой природе, которая бы захотела того, что хочет Бог. Вот почему здесь написано, вот завет, который я завещаю дому Израилеву после тех дней, говорит Господь. И заметьте опять, я вложу законы мои. Это инициируется Богом. Это возможно только Богу. Это сверхъестественный акт внутренней имплантации. То есть это трансплантация внутреннего органа. Это трансплантация сердца человека. Об этом достаточно много сказано. Иисус Христос очень прямо говорил Никодиму, этому учителю израильскому, который пришел к нему, он был знатоком закона иудейских всех правил, он ему категорично говорит, Иоанна 3 глава 5 стих, «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие». Period. Точка. Больше нет никаких вариантов. Друзья, и это основной месседж Библии. Вот это суть Евангелия, друзья. Если человек не понял, не принял и не сокрушился перед этим, он пройдет мимо. Сколько бы ни было религиозности в его жизни. Это просто сверхважный факт, который проверен историей и который доказан словами Божьими. Для спасения души необходимо, чтобы природа Божьего Сына, принявшего человеческую плоть, совершенство исполнившего Божий закон, чтобы эта природа была имплантирована нам. This his nature should be implanted within us. There is no other way. Нет других вариантов для спасения. Пророки много говорили об этом. В Ветхом Завете было сказано, что Новый Завет будет фокусироваться именно на этой трансплантации. Иезекииля 36 глава 26 стих. «И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное, и вложу внутрь вас дух мой, и сделаю, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять». Смотрите, что делает Бог посредством Нового Завета. Посредством Нового Завета Он не говорит о том, что все люди будут выполнять все заповеди. Но Он говорит, будет дух внутри, который будет жаждать выполнять эти заповеди. И смысл этого Нового Завета как раз и заключается в том, что Бог делает каждого участника этого Завета движимым Божьим Духом, ставшим частью его новой природы. Иеремия 32 глава, 39 стих, он говорит то же самое. «И дам им одно сердце и один путь, чтобы боялись меня во все дни жизни». Результатом вот этой трансформации, результатом нового рождения, Нового Завета является обретение страха Божьего как ключевого качества человеческой души или нового человека. Опять-таки, не сказано, что это будут совершенные люди. Не сказано, что они никогда не согрешат. Они спасены праведностью Иисуса Христа. И мы чуть ниже коснемся этого. Но сказано очень ясно, что проблема, которая привела к разрушению Ветхого Завета, будет решена в Новом Завете, новым рождением. Новый Завет – это не беззаконие. Бог не изменяется. Христос даже говорит, вы слышали, что сказано древним, а я говорю вам. Христос говорит, в действительности закон выше того, что было сказано в Ветхом Завете. Новый Завет – это исполнение заветом Иисуса, завета или закона Иисусом Христом. Итак, это первое обещание, которое Бог дает. Вот почему, друзья, чрезвычайно важно задавать себе вопрос. Я хочу задать его сейчас после каждого из этих обетований. Являетесь ли вы причастником Нового Завета? Это самый главный вопрос, который только может быть. Я не спрашиваю, христианин ли вы или нет. Это слово очень сильно затерли уже. Я хочу, чтобы вы сейчас спросили себя, стали ли вы причастником Нового Завета. Если нет, вы не спасены. Второе обетование – это личное знание Бога. 11 стих. «И не будет учить каждый ближнего своего и каждый брата своего, говоря, познай Господа, потому что все, от малого до большого, будут знать Меня». Немножко подробнее объясню, о чем же идет речь. Сразу хочу предупредить, что речь не идет о том, что в Новом Завете не будут учителей. Вы знаете, что сам Христос поставил одних евангелистами, иных апостолами, иных пастырями и учителями. То есть здесь не об этом речь идет. Речь идет вот о чем. Посмотрите. Для того, чтобы прийти к Богу в Ветхом Завете, нужна была помощь священника. Люди могли молиться Богу, но для того, чтобы они могли иметь общение с Богом, это, кстати, были молитвы даже другого типа, для того, чтобы у них был доступ к Богу, был только один вариант. Они должны прийти в храм. Самое первое, что они должны были принести, сделать до того, как они еще придут, по сути того, зачем они пришли, жертву умилостивления совершить, омовение совершить. Знаете, почему это было? Потому что человек грешен, а Бог свят. И человек не может просто так. Вот люди, современные люди, они просто так. Бог! А попробуй ты к президенту, приди так, президент. Но тебя и не подпустят на пушечный выстрел просто так. Тебя проверят всю подноготную, и бабушку, и дедушку твою откопают, кто они были, перед тем, как подумать, дать тебе пропуск к президенту или нет. Но Господу Богу люди почему-то думают, что Он может, ну, в любой позе, в любом отношении, с любым тоном голоса, с любым настроением, просто так. Бог, как Аладдин, как этот джин из бутылки, должен абракадабра, и Он тебе здесь. В действительности Бог совершенно не таков. Для того, чтобы прийти к Богу, нужно было. Человек грешен, он не мог прийти. Почему? Поэтому, вернее, по этой самой причине приходит в храм, во двор храма только зашел, жертва умилостивления, умилостив Божий гнев. Почему? Потому что ты грешен, а Бог свят. И дальше, даже после того, когда прошел эти церемонии, человек сам не мог войти даже в святое, не говоря уже о святого святых. Человек приходит и приносит свой дар. Этот дар закалывается. Потом священник берет знак этого дара – кровь. И с этой кровью входит в святое. И даже он не может пойти дальше, туда, где действительно Бог находится. А только первосвященник один раз в год со специальной жертвой мог иметь доступ к Богу. Помните, что произошло во время смерти, голгофской смерти Иисуса Христа? Завеса в храме разодралась. Вы знаете почему? Потому что с момента смерти Иисуса Христа любой участник Нового Завета может через Иисуса Христа иметь непосредственный доступ к Богу. Я хочу спросить вас, вы благодарили когда-нибудь за это Бога или нет? Осознавали ли вы, что мы имеем в Иисусе Христе? Написано «всякий», вот почему это важно, «от малого и до большого будут знать Меня». Всякий, абсолютно каждый участник Нового Завета имеет непосредственный доступ к Богу через Господа нашего Иисуса Христа. Не имея вот этой личной внутренней связи с Богом, израильтяне, они не только нарушали закон, но они были неверными Богу. Они не устремлялись к Нему. В них не было вот этой тяги к Творцу, к Создателю. Они постоянно смотрели по сторонам. Они постоянно искали удовлетворение в каких-то источниках, которые были в языческом или в языческих народах, которые их окружали. Иеремия, 2 глава. Одно из мест, где Бог указывает на эту внутреннюю сердечную неверность и этот разрыв. Это отсутствие стремления к Отцу, к Богу. Поэтому я еще буду судиться с вами, говорит Господь. И сыновьями сыновей ваших буду судиться. Ибо пойдите на острова Хеттимские, посмотрите, и пошлите в Кидар, и разведайте прилежно, и рассмотрите, было ли там что-нибудь подобное сему, переменил ли какой народ богов своих, хотя они и не боги. А мой народ променял славу свою на то, что не помогает. Эта внутренняя неверность во многих местах названа прелюбодеянием. 11 стих. «Подивитесь ему небеса и содрогнитесь, и ужаснитесь, говорит Господь, ибо два зла сделал народ мой, меня и источник воды живой оставили, высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды». Новый Завет решает эту проблему. Человек, искупленный Христом, рожденный свыше, он обязательно отличается тем, что в сердце своем он любит Бога. Он связан с Богом через Иисуса Христа. Это одно из качеств его новой природы. Он не может без Бога. Он своим сердцем связан с Ним. Даже тогда, когда он увлекается чем-то земным, падает, и он все равно будет подниматься, бежать будет, идти, будет ползком ползти к Богу, благодаря жертве Иисуса Христа. Этот человек знает Бога. В этом отличие всякого верующего, друзья. Римлянам 8:14. Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии, потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем «Авва, Отче». Этот самый дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божии. Вот этот дух, который взывает. Речь не идет о том, что верующие люди голоса слышат внутри себя. Нет, это внутреннее устремление вашего сердца к Богу. Да, как я уже сказал, нас преследует искушение. Да, мы где-то под грузом этих искушений даже можем проваливать. Но всякий верующий человек внутри своего сердца, благодаря Новому Завету, имеет тягу к Богу. Бог мой Отец. Итак, это второе обетование. Это обетование, которое выражено здесь в 11 стихе, потому что все от малого до большого будут знать меня. Есть третье обетование. Полное решение проблемы греха. Первое обетование – изменение отношений людей к Божьему закону. Каждый участник Нового Завета имеет совершенно другое отношение к Божьему закону. Он любит закон, жаждет того, что Бог говорит. Он ищет понимание воли Божьей. Он проникает разумом Иисуса Христа, чтобы видеть, каким образом Иисус Христос движет его жизнь. Второе – это личные отношения с Богом, это любовь к Богу, это связь внутренняя с Ним. И третье, это Бог обещает, в Новом Завете проблема греха будет разрешена полностью. 12 стих. «Потому что я буду милостив к неправдам их, и греховых, и беззаконий их не вспомяну более». Друзья, эти слова очень много значат. Многие люди не понимают всей серьезности этого явления. Дело в том, что Бог не может просто так не заметить грех. Он не может просто так его замести где-то под ковер. Он не может просто взять и отменить наказание за грех. Это невозможно. Для того, чтобы не вспоминать грехи и беззаконие, Богу нужно было отдать своего Сына. Вот что значат эти слова: «и греховых, и беззаконий не вспомяну воли». Только Его святая жертва была действительно способна решить проблему человеческого греха. Вы знаете, что делали жертвы, которые приносили в Ветхом Завете? Они не решали проблему греха. Они просто указывали наперед, что будет однажды настоящая жертва, которая решит. Вот почему в 10 главе Евреям 3 стих написано: «Но жертвами каждогодно напоминается о грехах, ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи». Вот почему, друзья, Новый Завет абсолютно незаменим. Во все времена, включая время Ветхого Завета, проблема человеческого греха, она всегда имела несколько составляющих. Первое. Человеческий грех всегда требовал возмездия, всегда наказания. В лучшем случае это наказание измерялось монетарно. То есть согрешил, возьми теперь часть своего имущества, это будет животное или птица, или какие-то произведения земли, и принеси Богу, и заплати за свой грех. А вы знаете, что за многие грехи нужно было заплатить жизнью. Вот почему там много было написано: и таких побить камнями, и таких побить камнями. То есть всякий грех требует возмездия, друзья. Только Новый Завет решил эту проблему. Возмездие было обрушено на Сына Божьего. Новый Завет решил проблему возмездия. Во-вторых, люди находились в рабстве греха, они постоянно грешили. И жертвоприношения не изменяли человеческой сущности. Он принес жертву, этот грех был списан с него в кредит за то, что Христос когда-то заплатит, но внутренняя сущность не изменялась. И только Новый Завет изменил внутреннюю сущность человека, направив его к тому, чтобы искать Отца. Вот почему, друзья, самый важный вопрос, который сейчас существует, стали ли вы причастником Нового Завета? Вот завет, который завещеваю я дому Израилю после тех дней, говорит Господь. Вложу законы мои в мысли их и напишу их на сердца их. И буду их Богом, а они будут моим народом. И не будет учить каждый ближнего своего и каждый брата своего, говоря, познай Господа. Потому что все от малого до большого будут знать меня. Потому что я буду милостив к неправдам их и греховых, и беззаконий их не вспомину более. Мы помолимся сейчас, друзья.